Доброго утра, дорогие слушатели Веда Радио и радостного начала рабочей недели. Человек, хоть и существо по большей части разумное, но и он живет в этом мире, подчиняясь законам природы. Понять эти законы и умело ими пользоваться – очень важная задача. И сегодня мы продолжим разбираться в том, как действуют энергии и законы мироздания в нашем собственном доме. С нами на связи Иван Тюрин, основатель агентства гармоничных пространств. И сегодня у нас завершающий эфир в серии передач о том, как соединить васту и фэншуй, дизайн и законы природы, интуицию и здравый смысл. Меня же зовут Анна, и я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но сейчас приветствую нашего лектора и передаю ему слово. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели. Рад снова вас приветствовать в эфире на волнах радио. И сегодня действительно хотелось подвести итог нашим с вами занятием, нашим с вами эфиром и, соответственно, семинару, сделать его, на мой взгляд, более целостным. Почему? Потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, я считаю неотъемлемой и очень важной частью деятельности человека, который занимается организацией пространств, то, что я называю толкованием пространств, в том числе, это обязательная сфера, которую мы очень внимательно разбираем со своими студентами. И вот в русле семинара на радио мне хотелось в сжатой, такой укороченной, емкой форме передать вам базовые направления, базовые настроения и векторы изучения, которыми я занимаюсь более углубленно со своими студентами в онлайн-университете. Но чтобы вы могли самостоятельно при желании заниматься погружением в эти темы и иметь обширную и всестороннюю как теорию, так и практику. И вот сегодня тема называется «Интуиция и здравый смысл», как и прежде, это такая пара, которая иногда вступает между собой в конфликт, если какая-то из сторон, что называется, не прокачана. Безусловно, нужно развивать себе и тот, и другой навык, и то, и другое качество, развивать себе интуицию, развивать себе чувствительность. Но, с другой стороны, обязательно помнить о здравомыслии, о рациональном мышлении, о логике и об опыте, безусловно. И, следуя своей учебной программе, я на каждом практически занятии с нашими студентами провожу определенные упражнения в начале. Да, это я делал и с эфирами, и со слушателями Веда Радио на прошлых семинарах. Вот сегодня, как введение в нашу тему, я предлагаю вам тоже присоединиться и сделать небольшое на несколько минут упражнение, медитацию, для того, чтобы лучше погрузиться в задачи сегодняшнего дня, сегодняшнего эфира. Итак, предложу вам сейчас найти для себя удобное положение в пространстве. Постарайтесь сесть так, чтобы телу было комфортно. Выпрямите спину, обопритесь о спинку стула или о стену, как вам удобней. Ноги не скрещивайте, руки не скрещивайте, положите их ладонями вверх на колени. Можно собрать ноги, кому удобно, в сукхасану, то есть по-турецки, или в падмасану. В принципе, кому как удобнее. Важно, чтобы положение было сильное, комфортное, и вам удобно было посидеть так несколько минут. Теперь постарайтесь почувствовать все свое тело. Важно выпрямить и вытянуть позвоночник, но не напрягаться, как это можно сделать. Немножко как будто потянуть себя за макушку. Представьте, что кто-то взял вас за пучок волос на голове или за кожу на самой макушке, чуть-чуть потянул вверх. И вот вы поднимаетесь, выпрямляется позвоночник, выпрямляется спина. Не нужно делать лишнего прогиба поясницы, это важно. Копчик чуть-чуть подайте вперед, как бы подтяните под себя. И у вас появляется вот такая вот ровное, правильное положение спины. Теперь немного расслабьтесь, чтобы спина не была перенапряжена. Закрывайте глаза и переносите свое внимание на все свое тело. Почувствуйте сейчас все свое тело целиком. От макушки до пальцев ног. Почувствуйте все свое тело. Ваше тело расслабляется. Вы чувствуете свои ноги, таз, живот, плечи, шею, голову, макушка головы. Чувствуете ладони. Еще раз все тело целиком. Вам комфортно, удобно. Вы чувствуете себя в безопасности. Теперь перенесите свое внимание на дыхание. Размеренное, спокойное дыхание. Замедляемся. Делайте глубокий вдох через нос. Опускаете диафрагму, делаем вдох животом. И медленный такой же спокойный выдох от живота. Поднимаем диафрагму вверх. Воздух выходит спокойно через нос. И продолжаем вот в таком медленном своем ритме делать глубокий вдох. На вдохе мы поглощаем свежий, чистый воздух с праной. На выдохе мы отпускаем избыточное напряжение, лишние мысли. Чувствуем, как выходит такой теплый, слегка мутный воздух из носа. Продолжаем дыхание. Глубокий вдох. Выдох. Сейчас ваше внимание находится на поверхности, внутренней поверхности носа. Чувствуете, как воздух проходит. Свежий, прохладный воздух на вдохе. Чувствуете его на слизистой носа. Приятное ощущение свежего, прохладного воздуха. И теплый, влажный поток покидает вас. Вы также чувствуете его на поверхности носа. Все ваше внимание сейчас находится в носу. Продолжайте дышать. Дыхание свободное. Не форсируйте его. Дышите расслабленно, но спокойно, глубоко. Теперь перенесите свое внимание на свои стопы. Все ваше внимание сейчас уходит на поверхность стоп. Если вы стоите ногами на полу, почувствуйте поверхность соприкосновения ваших стоп с полом. Все ваше внимание находится в стопах. Чувствуете потепление, тяжесть в стопах. Замечательно. А теперь представьте, что вы решили пойти на кухню и заварить себе любимый напиток. Если вы уже находитесь на кухне, тогда вы представляете, что вы хотите встать и заварить себе, например, любимый чай. Если вы не на кухне, сейчас представляете, как вы встаете, выходите из комнаты, идете по своему коридору, заходите на кухню. Узнаете ее, узнаете все детали, вещи, образы, расположение мебели. Вы знаете, куда вам нужно подойти. Вот чайник, который стоит и издает шипение, потому что вода уже согрелась. Вы берете свою любимую чашку, насыпаете туда заварку. Слышите, как она бьется о дно чашки. Берете теплый чайник и начинаете заливать чашку водой. Слышите это приятное журчание, и появляющийся аромат попадает сразу в ваш нос. Вы вспоминаете знакомый запах своего любимого чая. Вы поставили чайник на место, взяли чашку и ощущаете тепло своими руками. Чувствуете поверхность, шероховатую поверхность своей кружки. Аромат все больше и больше распространяется по кухне. Вы оглядываетесь вокруг, смотрите в окно, видите знакомые образы. Дерево за окном, соседний дом, Может быть, поляна или луг, улица, дорога с автомобилями. Вы наблюдаете за этим. Оглядываетесь назад в кухню. Вот висит ваше полотенце. Вот шторы. Вот посуда. Кстати, надо бы ее помыть. Вы разворачиваетесь и выходите из кухни. Управляетесь назад в то место, где вы были изначально. Подходите к этому месту, ставите чашку на стол или подоконник, садитесь туда, где вы сидели, и занимаете исходное положение. Сейчас вы опять возвращаете все свое внимание на поверхность стоп. Стопы снова теплеют, все ваше внимание находится в стопах. Теперь возвращайте внимание на дыхание. Вы все еще сидите расслабленно, комфортно и спокойно дышите. Вы не меняете ритм дыхания, просто наблюдаете за тем, как дышит ваше тело. Делаете вдох и выдох. Внимание на поверхности носа. Вы чувствуете, как воздух медленно движется по слизистой оболочке носа. И теперь вы почувствуете все свое тело сразу. Все тело целиком. Ощутите всю его массу, весь объем. Все тело на месте. Теперь можете открывать глаза и возвращаться к нам. Надеюсь, что у многих это приключение было увлекательным. Многим удалось пойти и оглядеться в своей кухне. Может быть, даже попробовать виртуального чая, вот такого, который мы визуализировали. В чем задача данного упражнения? Вот такие упражнения желательно делать перед тем, когда вам необходимо, например, визуализировать какое-то важное для вас пространство, событие, задачу, все что угодно. То есть мы тренируем таким образом и воображение, и навыки визуализации, и навыки чувствительности. Посмотрите, что мы с вами сделали. Мы с вами почувствовали практически всеми органами чувств в этой визуализации, в этой медитации. Было задействовано тело, тактильная чувствительность, был задействован нюх, обоняние. Мы смотрели, оглядывались по сторонам и наблюдали образы, несмотря на то, что они были только в нашем сознании и в нашей памяти. Мы с вами использовали фактически все органы чувств и задействовали все первые элементы, которые с ними связаны. То есть это упражнение дает возможность, что называется, тренировать и прокачивать и органы чувств, и навыки воображения и визуализации, которые так необходимы, если мы занимаемся дизайном, архитектурой, занимаемся консалтингом, анализом, экспертизой любой недвижимости, любых пространств. То, что мы сегодня делали, такое довольно простое упражнение, но помогает нам вот в этих направлениях. Что еще? Как можно обозначить общий вектор вот задач сегодняшней темы? Я называю это практики развития интуиции, чувствительности, ну, безусловно, работу со здравым смыслом. Конечно, недостаточно изучать теоретические материалы по гармонизации пространства. Нужно заниматься прокачкой вот этих необходимых в нашем деле функций. Чтобы стать толкователем пространств, нужно быть обязательно естествоиспытателем, нужно испытывать все на себе, нужно многие-многие техники постоянно практиковать. Есть несколько направлений, которые мы внимательно изучаем с студентами, и я рекомендую вам погрузиться вот в эти практики, поскольку многие из них на самом деле очень интересны, и многие из нас ими занимаются. Давайте пойдем по порядку, что я считаю на самом деле развивает чувствительность, интуицию и способность воспринимать, оценивать пространство всеми своими органами чувств и внутренним оком. Итак, первое, что нужно делать, это, конечно же, как можно чаще менять пространство и окружение для того, чтобы через себя пропускать через как можно большее количество мест, объемов, форм, различных ситуаций и так далее, для того, чтобы собирать и накапливать опыт. Это то, что мы делаем в путешествиях, но здесь момент осознанности очень важен. Мы путешествуем часто для удовольствия, мы просто получаем впечатление, и удовлетворившись тем, что мы насладились этим фактом, что мы оказались в каких-то новых необычных местах, ну, это все безусловно накапливается и остается в нашей памяти и в нашем сознании. Но для нас, если мы занимаемся толкованием пространств, консультированием, организацией, проектированием для себя или для других, важно связывать накопленный опыт с теорией через что? Через, вот мы вначале с вами занимались, обсуждали, что у нас есть наблюдение, у нас есть гипотезы, у нас есть научный подход. То есть мы занимаемся исследованием. Когда мы с вами меняем свое окружение, меняем пространство, путешествие, будь то разные страны, дома, города, природные объекты и территории, как угодно, разные отели и гостиницы, улицы. Это все, что может меняться вокруг нас. Но мы не просто проносим себя сквозь это. Мы накапливаем информацию, постоянно ее анализируя, сравнивая с той теоретической информацией, которая у нас есть, и вынося суждения в итоге, получая для себя некие результаты наших исследований. То есть мы берем гипотезу и исследуем ее в новом пространстве. Смотрим, как работает принцип четырех характеристик, как работает солнце в этом месте, как живут люди, например, мы занимаемся опросом в том числе, мы ездим в гости с вами. Я очень много путешествую за последние годы, часто бываю в разных домах, на разных территориях у людей, которые рассказывают довольно подробно о том, что здесь, как они живут, как они пришли, что у них изменилось, когда произошло вот это с их пространством. И это то, что для нас является важнейшим опытом и копилкой наших будущих решений на самом деле. Потому что накапливая вот такую информацию, накапливая свою статистику, и это то, опять же, что я рекомендую делать своим студентам, постоянно собирать для себя статистику реализации и опыта как своего, так и других людей. Потому что она поможет вам, ну, она будет вашей базой, будет на что опереться. Ибо Писание говорят, чтобы получить истину необходимо, первое, это источник из Писания, второе, это мнение и совет авторитетного человека, и третье, безусловно, это личный, собственный опыт. Вот без какого-то одного из этих критериев знание может быть неполным. Наша вот конкретная какая-то гипотеза должна быть обязательно проверена по трем этим пунктам. Это первый момент, первое направление. Здесь, конечно, много можно говорить, но пока остановлюсь на этом. Следующее, то, что необходимо делать, если мы стараемся свои вот эти навыки развивать, это регулярное погружение в соответствующие тематики. Причем не только в тему васту и фэншуй, если эта тема вас интересует, но обязательно в тему дизайна, архитектуры, строительства, технологий, экологических технологий, инженерных технологий, потому что все это является единым и целым. Когда мы говорим о недвижимости, когда мы говорим о жилом, коммерческом и каком угодно другом пространстве, недостаточно просто изучать принципы васту, не изучая тематики дизайна, не изучая, не понимая, например, хотя бы базовые принципы в архитектуре, конструкции, строительные материалы, строительные технологии, а из чего построен, например, вот этот дом. Когда вы, ну, я сейчас говорю, например, для тех, кто часто занимается консультированием других людей, изучив, например, курсы по васту или фэншуй, и затем направляется консультировать людей и рассказывать им о качестве их пространства и о том, как что нужно там изменить и скорректировать, при этом зачастую не имея никакого опыта в том, а из чего построен этот дом, а как влияет материал, как влияет технология строительства, как влияют эти конструкции и формы этого здания на людей, живущих там, как влияет инфраструктура, например, микрорайона или дома, или участка, на то, как будут в нем жить люди. И вот это все можно почерпнуть, погружаясь в вот в эту тематику, что для этого нужно? Ну, безусловно, читать литературу соответствующую. Как минимум, это подписаться на паблики в соцсетях. Сейчас огромное количество интересной информации, и здесь важно быть, что называется, в потоке, да, быть в теме. Просто регулярно видеть в своей ленте, ну, не только определенный набор интересующих вас тематик, да, но и расширять его вот на эти направления, на строительные технологии. Очень много тем сейчас, очень много направлений в экостроительстве, мы это обсуждали. За этим стоит следить, потому что, ну, это очень сильно нам помогает вообще соотносить то пространство, в котором зачастую живет современный человек, с тем, где он мог бы жить, и как это можно достичь, даже оставаясь в пределах, например, квартиры. Я это говорил на нашем занятии по теме экодизайна. Поэтому вот это погружение и регулярное именно погружение дает навык ориентирования в пространстве строительных тем. Вот это важный момент. Затем, это, наверное, ключевое, что я могу рекомендовать, это мы обсуждали в теме природных законов, это регулярное, еще раз подчеркиваю, здесь все на регулярной основе, регулярное общение с природой. Но снова, да, давайте подумаем, что такое общение с природой. Это не просто вылазка на шашлык из огурцов. Это не просто мы вышли на природу с семьей, с друзьями. И вот сидим и дышим свежим воздухом, глядя на речку. Безусловно, это тоже замечательно. Это тоже дает свой положительный эффект. Это дает заряд энергии. Это дает впечатление, конечно, мы что-то успеваем в этот момент наблюдать, но я в первую очередь говорю здесь о истинных естествоиспытаниях, когда вы в одиночку, желательно, отправляетесь со специальной целью общения с природой, наблюдения за природой, созерцания, правильнее сказать, природы, и накапливания соответствующего опыта, причем есть масса техник и практик, что именно нужно делать на природе, для того, чтобы накапливать этот опыт. Давайте просто подумаем, откуда сейчас мы имеем все достижения человечества в плане науки. Науки и техники, как говорят, все, за что бы мы ни взялись, будет подчеркнуто из природы. Все наши знания физики, химии, математики, тонкие и сложные науки, все это было человеком освоено, изучено и собрано, скажем так, на основе наблюдения, например, за природой. Так делали древние, так делает человек по сей день. И для нас с вами это не будет исключением, мы с вами не будем исключением. Нам нужно двигаться тем же путем. Мы выходим на природу и отслеживаем ее циклы, отслеживаем движение, динамику воздушных водяных масс. Наблюдаем за тем, как меняется давление в пространстве, мы наблюдаем за лунными циклами, мы с вами можем отслеживать невероятное количество факторов, а главное, что каждый из них мы потом можем применять по аналогии или непосредственно напрямую, используя этот закон, который мы с вами видели в природе, в работе с пространством. Приливы и отливы, завихрение воды на повороте реки, к примеру. Да, это очень яркий и хороший пример. Когда вы смотрите, как при изменении русла, будь то изменение его направления или изменение его ширины, или перепаде высоты, когда вы наблюдаете за рекой, как происходит течение энергии, как вода меняет направление движения, вы смотрите за частицами, которые там находятся, или сами потоки видны хорошо. То же самое происходит в нашем пространстве, даже в жилом пространстве можно видеть, как завихряется. Таким же образом, если вы видите похожий изгиб, например, в какой-то части квартиры, вы вспоминаете этот образ, он всплывает у вас перед глазами, и вы видите, ага, вот здесь будет слишком сильное завихрение, а вот здесь будет застой. Вы увидели в реке, это можно часто видеть, например, омуты, глубокие тихие места, где накапливается весь мусор, где начинает зарастать все тиной, темная вода появляется. Это места застоя, потому что там недостаточная динамика энергии. И у нас очень часто такие места появляются в нашем доме, квартире, ну, участке. Да, это можно заметить и в общественных, и в коммерческих пространствах. Такие места. Аналогия очень часто прямая, и она поможет вам понять, ага, здесь нужно сделать, например, убрать вот этот угол, чуть-чуть увеличить скорость потока, и тогда здесь не будет такого застоя. Потому что, ну вот пример из практики, в одном большом торговом центре, в одном и том же месте постоянно меняется арендатор, потому что невозможно задержаться, у него нет просто там прибыли, он не может там работать, и каждые несколько месяцев меняется, потому что он просто там не выживает, там нет у него прибыли, он не может крепко встать на ноги в том месте. Выясняется, что вот действительно в этом крыле, это часто бывает такое, некий аппендикс, такое углубление, которое не доходит общий поток, это место плохо видно с главной улицы, скажем, торгового центра, и все, и магазины в этом закутке, они просто гибнут, как не получая свой поток энергии, своих клиентов, соответственно, свою прибыль. Изменив положение портала, изменив его размер, увеличив просвет в ту сторону, мы увеличиваем сечение, улучшаем освещение в ту сторону, немножко меняем, например, в дизайне, так чтобы этот поворот стал более заметным, и тем самым запускаем туда дополнительный поток энергии, дополнительный поток людей. И начинает работать то пространство. То же самое можно найти в любом жилом помещении. В таком духе, понимаете? Мы много говорили, на самом деле, о природе, еще больше мы обсуждаем и практикуем со студентами, но это настолько обширное и ценное направление, что фактически его можно поставить на первое место, все остальное можно как бы вытекать будет из него. Ну, давайте продолжим. Что еще? Конечно, вот то, что я упомянул уже в начале, в нашей визуализации, мы с вами взаимодействовали с первоэлементами. И это практика работы с первоэлементами. Это определенная, как я ее называю, алхимия пространства. Не буду сейчас тоже в эту тему дальше погружаться. И на предыдущих семинарах много рассказывал. И это действительно очень обширная история. 5 первоэлементов, из которых, как говорят мудрецы, состоит все наше с вами пространство. Это тот уже фактически инструмент, с которым мы пользуемся при оценке и организации недвижимости. Это наша земля, вода, огонь, воздух и эфир. Вот мы с вами ходили за чаем, мы с вами чувствовали запах. Да? Это у нас элемент земли. Мы с вами чувствовали вкус. Это элемент воды. Мы с вами чувствовали поверхность чашки. Это элемент воздуха, тактильная чувствительность. Мы с вами чувствовали тепло. Это огонь. И, безусловно, мы перемещались в пространство, и мы слышали, как булькает вода, как наливается она в чайник, в чашку, как она кипит, например, как шумит за окном ветер или дорога. Это звук. Это элемент эфира. И все эти элементы, это то, с чем мы постоянно взаимодействуем. И практика работы с ними – это, конечно же, их непосредственное созерцание в той же самой природной среде. И по отдельности с каждым мы работаем со светом, мы работаем с водой, мы наблюдаем за ними. И, ну, безусловно, для нас важен сам контакт. Мы ходим в бассейн для того, чтобы лучше контактировать с водой, или купаемся в реке, или в море. Потому что теория, конечно, хорошо, можно долго представлять, как течет вода, но не чувствуя всем телом, а это еще раз очень такой момент интересный, да, я говорил на предыдущих эфирах, что главный инструмент осознанного дизайнера и толкователя пространств – это тело. Даже не интеллект, потому что в нашем случае первое, что мы используем, это тело, оно напрямую связано с пространством, и только потом уже, следующим этапом, мы подключаем логику, интеллект, здравый смысл и опыт для того, чтобы систематизировать и, ну, сделать определенные выводы. Но главный инструмент – это тело. И если наше тело не контактирует с этими элементами, насколько это возможно чистыми и насколько возможно плотно, то мы с вами, ну, можем только предполагать, что такое первые элементы, мы можем только гадать и делать вид, что знаем об этом. А еще раз вернусь к теме сегодняшнего занятия. Она звучит так: интуиция и здравый смысл. И вот здравый смысл, знаете, Декарт когда-то сказал, что здравомыслие это способность рационально рассуждать и отличать истину от лжи. Но для этого нам нужно с вами иметь определенный собственный опыт. И для того, чтобы отличить эту истину от лжи и рационально рассуждать, нам с вами нужно получить набор ощущений, переживаний, теоретических знаний, то есть полный комплекс. Не только теорию, не только прочесть это в умных книгах, но и почувствовать, а что же такое текущая вода, что такое стоячая вода, что такое холодная вода, забраться в прорубь или в холодную реку или в море и ощутить ее мощь, например, силу, силу холодной воды. Потому что когда мы оцениваем пространство, например, с точки зрения баланса первоэлементов и их качеств, а это очень интересный инструмент для толкователя пространств, анализ пространства и работа именно через первоэлементы, мы с вами оцениваем, а какая вода у нас в помещении? Вода, которая отвечает за близость, за взаимоотношения, за мягкость, за комфорт в пространстве. И как мы с вами можем понять, какая она? Мы чувствуем в определенный момент, что... Слушайте, ну у вас здесь, конечно, есть вода, есть определенная, есть мягкость, плавность форм, но она холодная. А может ли холодная вода дать ощущение комфорта надолго, дать приятные взаимоотношения, дружелюбие, которое она подпитывает? Конечно, нет. Значит, вашей воде не хватает тепла. И так далее. Ну, то есть здесь, опять же, видите, очень сложно... все это сейчас может быть понять, потому что тема действительно огромная, обширная, и ей нужно глубоко заниматься. Ну вот работа с первоэлементами, практика, контакт с водой, контакт с огнем, когда вы разводите большой огонь, когда вы наблюдаете, как он горит, как движется, что такое трансформация, почему треугольник связан с элементом огня. Если вы понаблюдаете в ночном, вечернем, например, пространстве, как горит огонь, вы увидите, что же такое трансформация и почему она треугольная, почему треугольник – это в том числе разрушение и хаос, как он расщепляет дрова, которые вы положили в огонь, как работает солнце, почему на юге огня больше, чем, например, на западе или на юго-западе. Что еще? Ну и так далее. Здесь очень-очень много направлений, сейчас тоже не будем по каждому из элементов обсуждать, но важно, что мы можем, действительно можем отдельно, например, изолированно работать и практиковать определенные техники с каждым из элементов и по очереди, по отдельности, ну и, естественно, вместе. Ну и, безусловно, работа с элементами наиболее эффективна, еще раз, на природе. Конечно, мы можем это практиковать и должны, и без погружения в природу, в своих домах, квартирах, но на природе эффект, что называется, всегда будет выше, и КПД будет куда мощнее. Поэтому старайтесь практиковать это на природе. Говоря о практиках как таковых, мы не можем упомянуть то, что под этим словом подразумевают сейчас в большинстве случаев, это йога. Это йога и цигун, это то, что нужно также практиковать или то, или другое, или вместе, и как угодно, в любых комбинациях. Здесь есть масса направлений, конечно, кому что подходит, кому что удобней, но я, опять же, возвращаясь к теме занятия, используя принцип здравого смысла, в определенный момент в йоге пришел к... направлению так называемой классической школы йоги. И для тех, кто хочет открыть для себя этот увлекательный мир, я бы рекомендовал, например, изучение и практику в русле школы Виктора Сергеевича Бойко. Она называется классическая йога. Это то, где как раз отсутствуют мистификации, религиозные подтексты, а используется чистая практика, так как бы она была описана в йога-сутрах Патанджали. И Виктор Сергеевич, имея 50-летний практический опыт практики, конечно, весьма суров в плане различных изощрений, которые сейчас в йоге применяются, то есть он их не использует, а идет путем универсальных и базовых принципов. Тем же путем, что мы с вами движемся, говоря у вас ту и фэншуй, отметая суеверия, предрассудки и обусловленные какими-то климатическими, религиозными и так далее принципами, а используем центральное ядро, самое главное, то, что дает максимальный эффект. Ну, в целом, какой бы вы практикой ни занимались, здесь необходимо продолжать это делать, поскольку работа с телом и через тело сознанием, опять же, настраивает вот этот канал и настраивает эту связь, ту самую йогу, ту самую нить, которая является для нас таким инструментом работы с пространством через наше тело, через наше сознание. Без спокойного ума, который нам помогает достичь йога в том числе, очень сложно пытаться оценивать, анализировать, что-то помогать людям, пытаться на самом деле почувствовать, как это есть. Просто тот поток бесконечных мыслей, которые бушуют в нашей голове, он нам этого не позволит сделать. Практика цигун обязательно, особенно практика цигун, которая называется «Большое дерево», я уже упоминал о нем. Вот практикуя и занимаясь, например, в школе Джуньянь цигун, когда есть определенный набор базовых подготовительных упражнений, подводящих нас к практике «Большого дерева», напомню, это такая позиция, это статичный цигун, в котором мы стоим, ноги чуть шире плеч, коленочки подсогнуты, спина прямая, и руки перед собой на уровне живота, как будто мы с вами держим некий шарик между пупком и руками. Спина вытянута, макушка вверх, копчик поджат, все, мы с вами повисаем как бы на нашей макушке и как будто обнимаем дерево. Вот этот энергетический столб или шар между руками – это и есть то самое место силы, которое мы с вами ищем. И вот этот принцип четырех характеристик, который я не раз упоминал, это такой очень важный инструмент работы с нахождением сильного места, он очень антропоморфный, то есть человекоподобный. Наше тело очень хорошо подсказывает, а где же? В квартире, в доме, на участке будет это место силы. И практика вот этого цигун, особенно цигун «Большое дерево», она дает возможность нашему телу сразу ловить это место, сразу его чувствовать. Ну и, естественно, потом это можно объяснить и себе, и другим на вот, основе собственных ощущений, получаемых в этом упражнении. Могу здесь порекомендовать именно школу Джуньян цигун, посмотреть, как это делает мастер Сюминтан. Именно вот в его школе я изучал и практиковал это. И оказалось, в определенный момент уже в 2008 году я начал практиковать цигун. И только, наверное, году в 18-м, спустя 10 лет, я узнал, что мастер Сюминтан и доктор Шинтан Су, мой учитель фэншуй, они близкие-близкие друзья, и что доктор Шинтан Су когда-то помогал ему вообще в основании организации этой школы. Для меня было это просто невероятным удивлением. Ну и я понял, что неспроста эта практика ко мне пришла, и с разных сторон одни и те же знания через близких друг к другу людей. Вот так замкнулся в каком-то смысле этот круг, подтвердив, что я на верном пути, как мне это представляется. Поэтому также рекомендую это сделать вам. Сейчас, если сложно это все запоминать, этот перечень, я постараюсь сегодня сделать публикацию в соцсетях, например, в Инстаграм. Ссылки на Инстаграм есть на страничке Ведрадио. Заходите туда попозже, после эфира. Я дам вот этот перечень, о котором сегодня говорили, там в публикации, дам, наверное, какие-то ссылки или направления того, о чем я говорю, чтобы вы могли проще эту практику найти и начать ими заниматься. Следующее. Давайте перейдем к новой технике, точнее, уже как раз не новой. С нее-то мы и начали. Это практика медитации. И ее невозможно поставить просто в самое начало, потому что даже в традиции аштанга-йоги, восьмиступенчатой йоги, медитация далеко не на первом месте. Перед этим у нас идут яма-нияма, да, асана, а потом у нас идет пранаяма, и затем только у нас медитация. Вот предыдущие ступени мы не можем миновать, нам нужно заниматься и пранаямой, и асаной. Это то, что было выше, как йога. То есть я объединил это там. Но медитацию здесь можно выделить отдельно, поскольку медитация как в домашних условиях, так и на природе мощнейший инструмент для того, чтобы освобождать свое сознание, освобождать свой разум и вычищать свой ум для возможности его максимально эффективного использования в дальнейшем. Без медитации, без вот этого, без централизации, да, без нахождения баланса через дыхание, через сосредоточение и погружение, нам очень сложно будет потом что-то воспринять правильно, в первую очередь. Воспринять-то мы всяко успеем. Вопрос, что, какой будет результат, какой будет эффект, особенно когда речь идет об ответственном занятии, когда вы это делаете для других людей, а не только для себя, когда вы это делаете как часть своей работы, как часть своей миссии, и очень важно иметь как можно меньше наслоений и мусора в голове. Ну, здесь, конечно, медитация. Тут не буду давать никаких рекомендаций. Это такая штука очень индивидуальная. Опять же, нужно просто найти для себя свой метод. Есть, я студентам рассказываю о своей практике, то, как делаю это я. Поэтому вот здесь, если будет интересно, можете присоединиться к нашей группе, узнать, как это практикуем мы. Затем, ну, можно подвести итог вот этих практик одним еще критерием, да, это практика здравомыслия. Это, безусловно, практика. Нужно находить возможность получения собственного опыта и проверка тогда на здравый смысл, на здравомыслие, она будет, ну, более эффективная, более надежная. Потому что когда мы доверяем только мнению, скажем, некого внешнего авторитетного источника, мы имеем более слабую позицию в этом смысле. Мы не можем всегда сказать, что это здравомысленное решение. Мы очень часто начинаем блуждать в теоретических дебрях, теряемся в лесах множественных источников, авторитетных людей, разных книг, и никак не можем найти свое решение, потому что не можем опереться на собственный опыт. И все, что было выше, это как раз то, что дает нам возможность этот опыт получить. Здравый смысл должен быть критерием, всегда присутствующим в каждом вашем решении. К сожалению, я очень часто наблюдаю и у новых своих студентов, которые где-то до этого изучали васту, фэншуй, какие-то практики, и у клиентов, которые тоже, поначитавшись разных источников, начинают это дело применять и мучаются потом, потому что они используют это, не учитывая фактор вот этого здравомыслия, а используя только, ну, некую внешнюю информацию. Информация не является знанием, как известно. Поэтому вот этот критерий, он должен быть всегда рядышком с нами, идти с нами об руку, и в каждом нашем решении он присутствует. Как его практиковать? Ну, я думаю, что уже понятно, чем больше тезисов получают антитезы, да, вот вы у вас есть принцип, вы его прочитали в какой-то книге, и там написано, что, например, ну, участок должен иметь обязательно уклон на северо-восток. Если он будет иметь уклон в другую сторону, все будет очень плохо. И вы просто можете использовать эту рекомендацию как есть. Но можете взять и попытаться найти какую-то антитезу. А, ну, почему бы нам не сделать уклон в другую сторону? Что будет тогда? Тогда будет лучше солнце попадать на участок в климате, например, средней полосы, или уж тем более Урала или Сибири. Тогда на конкретном участке будет удобнее на него заезжать. Тогда вода будет накапливаться в нужном месте и так далее. И вы, совмещая тезис, антитезу и синтезируя это с помощью своего опыта, с помощью этих знаний и получая как раз здравомысленное решение, вы находите ответ, как поступить не однобоко, а, соответственно, получив вот такой процесс, наверное, здесь такой трансформации, да, когда мы используем плюс, минус, и в итоге стараемся обрести некое правильное решение. Что еще? Ну, думаю, что вот по этим направлениям, если двигаться, можно найти для себя много удивительных и интересных практик, потому что каждая из них может стать не только частью работы толкователя пространств, как я называю это, но и неотъемлемой частью более эффективной, интересной жизни каждого из нас. Согласитесь, перемещения в пространстве, путешествия, наблюдения за природой, они не могут не сказаться позитивно на все сферы нашей жизни. Точно так же, как и работа с первоэлементами, потому что они, эти практики, например, работа с первоэлементами, нужны не только для того, чтобы потом в квартире чужого человека определить, достаточно ли у него элемента воздуха или его избыток, а для того, чтобы мы, во-первых, организовывали и свою жизнь адекватно, а во-вторых, точнее, это даже будет все-таки на первом месте, наше тело при работе с чистыми первоэлементами получает настоящий заряд. Мы с вами все время боремся в нашей жизни сейчас в магазинной за поиски хороших, качественных продуктов. Эко, био, органик желательно. Почему? Потому что мы ищем микроэлементы. И эти микроэлементы то, что питает и создает, и выстраивает наш организм наиболее здоровым, если эти элементы там присутствуют, и они присутствуют в чистом виде. Потому что, я думаю, многие понимают, что сейчас можно взять овощ, фрукт или другой продукт, но он будет пуст. Это будет просто обманка, форма без содержания. То же самое, когда мы живем долго в городской среде, например, в многоэтажных домах, мы недополучаем качественных, чистых первоэлементов природных. Поэтому работа с ними, вот такое взаимодействие, хождение босичком по траве, по снегу, по земле, по камушкам, по песочку, по шишечкам, по иголочкам, это то, что не просто делает массаж через стопы, что, безусловно, тоже очень мощная вещь, но и просто буквально насыщает наш организм элементом земли. Так же, как контакт с водой насыщает элементом воды, контакт с солнцем и с огнем, недаром прыгали через огонь, очищаясь и трансформируя свое тело, тонкое тело и так далее. То есть здесь очень много моментов, которые можно использовать, очень много практик. Но они нужны не только толкователям пространства, они нужны каждому из нас. Поэтому то, что мы изучаем на курсах, я называю это стандарты гармоничных пространств, они необходимы как азбука, на мой взгляд, в школе, как арифметика детям, потому что это необходимые для нашей счастливой, эффективной жизни знания и инструменты. Поэтому, друзья, старайтесь, погружайтесь, практикуйте, изучайте, присоединяйтесь к нашим курсам. Давайте будем вместе толковать пространство, испытывать естество и улучшать жизнь себя и других. Сейчас по направлениям и практикам, думаю, достаточно. Если есть вопросы, буду рад ответить.
Спасибо вам большое, Иван, за такой ценный настрой, на самом деле. То, что вы сказали, это, в принципе, то, о чем говорит постоянно Олег Геннадьевич, о важности общения с природой, то, что дает нам силы, то, что является для нас источником энергии, потому что у природы ее много, потому что у нее бесконечный источник – это Господь. Поэтому благодарю вас за то, что сделали такой акцент для того, чтобы развить нам наше чувствование, нашу интуицию. И вот вопрос пришел: а что значит общение с природой?
Интересный вопрос. Мне кажется, вы сейчас, Анна, только что ответили на этот вопрос, давая свой комментарий. Общение с природой, по мне, это, ну, самое интересное, что с нами происходит. Ибо природа – это то, в чем мы живем, то, где мы живем, то, с чем мы постоянно взаимодействуем. Нельзя отъять от нас природу. Она всегда присутствует вокруг. Я в большей степени имею в виду работу с чистыми первоэлементами, находясь где-то в среде, которая может дать эти чистые первоэлементы. Вопрос именно в их качестве и эффективности. Общение с природой – это в том числе диалог. В большей степени это диалог даже нашего тела. Потому что сознание, если тело подключается к природе, Сознание уже вступает в диалог даже не с природой. Сознание начинает вступать в диалог с, ну, с внутренним «я», но уходит в глубины и в те места, где ему хотелось бы быть на самом деле. Поэтому диалог с природой не должен быть, по крайней мере, на таких, на более глубоких, что ли, уровнях, на уровне сознания. Да, мы не приходим на природу и не начинаем с ней разговаривать буквально. Хотя это отличный тоже момент, чтобы вступить в этот диалог. Ну, у меня лично, я с детства помню, как, приходя в лес куда-то, первым делом я обращался к этому лесу, к духу этого леса, к пространству, обращался с приветствием и с разрешением войти туда, потому что имел опыт, что такое заблудиться, например, что такое в трех соснах потеряться, или попасть в какое-то приключение, упасть с дерева, или подвернуть ногу на ровном месте, если относиться неосознанно и не строить этот диалог. Но это такой уровень, скажем, совсем простой, совсем примитивный, буквального разговора с природой. Затем у нас идет уровень более глубокого диалога, когда вы на уровне ощущений имеете это общение, когда вы на уровне намерения имеете этот контакт, да, вы намереваетесь получить тесную связь и вот такой обмен энергией, информацией и силой с природой. Вот это общение с природой, ну, как минимум. Здесь можно очень много на эту тему говорить, но лучше выйти на природу и там все это дело понять, почувствовать.
Спасибо вам большое за этот ответ. И вот такой еще интересный вопрос. Сложно удерживать ум и как-то вот так чувствовать. Часто это просто похоже на фантазию, чем на восприятие и какое-то считывание. Возможно ли развить чистую интуицию?
Возможно. Я считаю, что возможно много чего развить. И для этого просто нужно практиковать. На этапах, когда у нас недостаточно практики, мы очень часто уходим в спекуляцию, ничего с этим не поделаешь, мы начинаем спекулировать теми знаниями, той информацией, которую имели на тот момент, начинаем выдавать желаемое за действительное, потому что опять у нас не хватает просто опыта. Мы цепляемся за вещи, которых не можем почувствовать, просто пытаемся их объяснить так, как мы где-то узнали до того. Поэтому есть еще один момент важный. Все-таки стараться настраивать диалог с телом и с интуицией. Нужно развивать ее, нужно прокачивать, нужно доверять себе. Но для этого вот и нужны все те техники, о которых мы упомянули сегодня. Именно для этого призвана вот работа с телом, с вниманием, с воображением, с наблюдением, созерцанием. Все это ведет к тому, что мы накапливаем, накапливаем, накапливаем и в теле, и в сознании опыт. И он в результате, ему просто ничего не останется, как выплывать в нужный момент. Мы тренируем фактически, как в тренажерном зале. Это то же самое. В принципе, все механизмы человеческого существа, они подобны. Будь то тело, будь то сознание, мы все равно действуем одинаково. Мы тренируемся, мы практикуем. Тогда у нас получается лучше. Ну и нужно себе доверять. Нужно доверять себе больше.
Спасибо большое, очень ценный ответ. И еще несколько вопросов зачитаю. Вот, например, такой. Знаю, что художники часто при рисовании портретов склонны добавлять натурщику немного собственных черт. И у меня всегда был вопрос. Ведь в таких тонких вещах, связанных с искусством и творчеством, а вас то консультант, это тоже творец, избежать создания проектов под себя по своему вкусу очень сложно. Можно ли стать прям инструментом? Или это не нужно и достаточно делать по своему вкусу, и найдутся люди с похожими взглядами, которые примут твои проекты?
Замечательный вопрос, спасибо. Да, всю свою деятельность последние около 12 лет, когда я вот начал заниматься плотно архитектурой и с учетом принципов васту, фэншуй, дизайном, я сталкивался очень часто в своей собственной практике с этим феноменом, что, конечно же, любой архитектор и дизайнер свои проекции встраивает в свое творение, в свой проект. И здесь, опять же, на мой взгляд, мастерство заключается в том, чтобы свои проекции как можно меньше в итоге использовать и как можно больше чувствовать и осознавать, и понимать, выходить, выводить на осознанный уровень, на уровень разума потребности и особенности клиента, особенности человека, для которого вы это делаете. И вот здесь один момент, который мы сегодня не упомянули, и так здорово, что вы задали этот вопрос, что еще одна практика, необходимая толкователю пространств, это практика знания и работа с психологией. Это знание психологии, это знание человеческой души, человеческой психики. Все эти годы я изучаю также это направление. Мне помогает очень в этом моя супруга, психотерапевт с 20-летней практикой, которая помогала нашим студентам, проводила йога-нидру, также практикуют эти техники. Вот сейчас, например, вместе с ней изучаю курс психиатрии для того, чтобы мне лучше ориентироваться в пространстве человеческого мира, клиентов в том числе, потому что у каждого из нас есть какие-то собственные сложности с сознанием, сложности с психикой, и знание психологии человека необходимо людям, которые работают с другими людьми. Поэтому вот одна из практик, которую можно добавить в этот список сегодняшний, это психология, знание качеств человека, характера, способов взаимодействия. И, соответственно, уже отсюда мы будем включаться в осознанный выбор. Выкладывать свои проекции в какой-то проект, например, или накладывать эти проекции на анализ пространства. Или мы будем уже иметь способность, опять же, это все с опытом будет приходить, отключать собственные избыточные проекции и стараться чувствовать среду, ощущения, психику конкретных людей, живущих или действующих в этом пространстве. Поэтому очень здорово, что вы затронули эту тему. Я считаю, что знание психологии, практика психологии, взаимодействие с людьми и работа с собственной психикой, да, даже психотерапия собственная, она очень не лишняя, когда мы работаем с людьми, да и вообще, когда мы занимаемся собственным развитием, очень не лишняя психотерапия или психоанализ для того, чтобы суметь, опять же, очистить и улучшить механизм своей деятельности, механизмы своей психики, упростить себе задачу в жизни и упростить работу с собой, другим людям, что бывает тоже такой момент, да, непростой. Многие консультанты из-за сложностей характера часто не могут объективно работать, потому что слишком много проекций и сложных контрпереносов происходит в работе. И вот здесь помогает знание психотерапии, знание психологии и где-то даже психиатрии.
Очень интересный ответ, и вопрос тоже действительно пришелся к месту. Очень глубоко получилось дополнить то, что вы уже сказали. Спасибо большое. И еще пару вопросов. Получается, энергия в доме должна всегда плавно течь, как река, или можно где-то и застой устроить в месте релакса?
Можно и так сказать. Застой нигде не нужен. Вы просто меняете скорость. Представь, есть всегда степени. Да, вот застой – это уже плохо. Застой нигде не нужен. Маловероятно, что в любом из жилых пространств нужен застой. Даже в кладовке, в которой чаще всего он происходит, в кладовой, в каком-то техническом помещении, иногда в санузлах, он происходит. Но вот это как раз нужно стараться избежать. И в месте отдыха, например, вы просто замедляете энергию. Вам нужно создать там вот этот затон, да, то, что называется на реке. Когда у вас есть такое место, где русло расширяется, скорость уменьшается, но тем не менее движение энергии медленное происходит. Часто, если вы вспомните, как выглядит движение воды в затоне, она вращается там по спирали. Крутится, и при этом в спиралевидные вращения медленные. И есть общий вектор движения по руслу, то есть дальше по течению. Иногда есть противотоки, что тоже неплохо именно для таких зон отдыха. Но если там застой, то вы там просто будете вырубаться, и это будет не отдых, а потеря энергии. Поэтому вот шикарный вообще вопрос, замечательно. Очень часто люди в кавычках интуитивно делают слишком комфортно, избыточно, но это уже просто не получается не комфорт. Все, что избыточно, можно считать, становится противоположным. Слишком мягкими, например, места для отдыха. Диваны слишком глубокие, в которых человек утопает. При этом что происходит? Очень сильно нарушается нормальное положение тела, искривляется позвоночник, нарушается кровоток, и человек вместо того, чтобы отдохнуть, просто превращается в мешок с картошкой. Поэтому таких вот вещей нужно избегать. Ну и вот про кладовую тоже, коли я упомянул, это место, где действительно в квартире чаще всего происходит застой, наверное, основное место, где он происходит. Устранять его там необходимо, иначе, ну, как минимум, знаете, могу сказать, что если у вас застой в кладовке, то вы просто замучитесь там что-то искать постоянно. Из-за того, что застаивается энергия, нарушается некая связь, например, на уровне памяти, вы все время забываете, что вы куда положили, невозможно найти, плюс очень много времени на это тратите. То есть вы там реально, как в этом омуте или как в болоте, застреваете. Прошли за простой вещью, вы вроде как помнили, где она, и потратили 20 минут, так и не нашли ее там. Порядок, все по местам. Некая структурированность, обязательно вы должны просто, ну, определить зоны, где что находится, сделать хороший свет, желательно проветривать, в идеале вентиляция, еще более в идеале, если это дом, то там окошко с естественным светом, тогда застоя не будет. Застой еще, кстати, рождается там, где недостаточно света. Так же, как омут, еще раз, почему там темная вода становится, потому что сверху зарастает, например, там ряской, тиной, мусором. Свет не попадает, начинает развиваться там внизу много-много водорослей, появляется ил, и все это в совокупности дает вот эту вот болотистую такую среду, в которой уже, ну, нет здоровой жизненной энергетики. И свет является одним из решающих факторов, который помогает от этого избавиться. Темные коридоры дают замедление скорости течения энергии и ухудшение ее для всей квартиры. Если у вас темный холл, например, из которого ведут двери во все комнаты, то у вас будет сильно портиться энергетика и настроение, пока вы будете перемещаться по этому холлу. Ну и в целом вообще в квартире будет недостаток энергии. Поэтому освещайте, делайте двери с прозрачными вставками. Делайте туда искусственный свет, дополнительный, но хороший, приятный, живой такой, насколько это возможно. Живых растений. Понятно, что не у всех в холл есть возможность дать естественный свет. В таком русле, да, застой там, где не движется энергия, и это не только динамика воздуха, это также и свет.
Спасибо большое. Мне кажется, актуальный вопрос, очень актуальный ответ, очень ценный. И напоследок, вот тоже практичный вопрос пришел. С чего лучше всего начать изучать васту, что-то несложное, чтобы вдохновиться, но не запутаться?
Здесь очень простой ответ я обычно даю. С моих курсов. Друзья мои, как бы нескромно это ни звучало, я сейчас потратил больше 10 лет на изучение этих направлений, и я не могу порекомендовать вам чего-нибудь такого, где бы вы не запутались и не утонули, потому что я таких источников не знаю. Я собрал информацию из разных мест, трансформировал ее через собственный опыт, пообщался с людьми, практикующими, и в Индии в том числе. Посмотрел на это с позиции традиционного фэншуй, с позиции собственной практики архитектуры и дизайна, работы с землями. И вот оттуда я взял те инструменты и те теории, которые, кстати, мы упоминали еще на первых занятиях вот данного семинара. А глубже мы это разбираем со студентами на курсе как раз для того, чтобы никто не утонул. Потому что многие студенты как раз приходят после того, как им уже сделали искусственное, ну, точнее, им приходится делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после того, как они уже утонули, оказавшись, вот, например, в какой-то литературе или на каких-то курсах, где их просто захлестнуло волной избыточных и ненужных теорий. И они вот оттуда уже такие подмученные, подмокшие приходят, и мы их реанимируем, чтобы они не утонули дальше, да, чтобы они уже дальше не могли спокойно, ну, в каком-то смысле, ходить по этой воде. Поэтому я бы порекомендовал вам пойти в нашу команду толкователей пространств, чтобы лишний раз просто не тратить время на вот такие самостоятельные испытания в омутах, омутах знаний.
Спасибо вам большое, Иван, в том числе и за ваш профессионализм, потому что в течение этих прямых эфиров это остро чувствуется, что человек действительно, то есть вы влюблены в свое дело, и вы действительно обладаете очень глубокими знаниями, опытом и видением тонким, и это очень чувствуется, это очень вдохновляет общаться с таким специалистом, поэтому спасибо большое, что пришли в наши прямые эфиры вновь, и будем ждать и дальше, потому что это очень глубокие и практичные знания, которых, я чувствую, нам не хватало.
Благодарю вас, Анна. Благодарю за ваш отклик и за возможность вновь пообщаться на волнах Веда Радио. Для меня это очень такой интересный и приятный опыт. Спасибо, друзья, спасибо, слушатели. Буду рад вас видеть в числе толкователей пространств и своих студентов. Ссылка на курс, по-моему, есть сейчас на Веда Радио. До новых встреч. Спасибо вам. Всех благ.
И вам тоже спасибо. До свидания.